Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Ее ведет Михаил Соколов. В Харькове протестующие уничтожили памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Мэр Харькова Геннадий Кернес обещает появление проспекта Жукова. В России провоцирует волну возмущения. Ну а мы поговорим о декоммунизации и исторической роли человека, который считают маршалом Победы. А писатель-фронтовик Виктор Астафьев был уверен, что Сталин и Жуков сожгли в огне войны русский народ и Россию. В студии доктор исторических наук Борис Соколов.
Филологических.
Филологических. И на связи с нами обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Подключится позже историк Алексей Исаев. И по телефону на связи у нас сейчас Харьков, журналист Филипп Дикань. Добрый вечер. Филипп, расскажите, что у вас случилось, за что досталось памятнику Жукову?
Добрый вечер, я приветствую студию и всех, кто нас слышит. Ну, досталось, собственно говоря, за то, что от тех, точнее, кто считает Жукова мясником, и вот как писал Астафьев, ставят его тоже на одну доску со Сталиным, собственно говоря. Это представители таких правых, ультраправых, ну, не скажу националистических, может быть, националистических, все-таки, наверное, правильнее сказать, организаций, и, возможно, сочувствующие граждане, но памятник валили именно активисты вот этих организаций. Это Национальный корпус, Фрайкор и кто-то еще там был, если я не ошибаюсь. Дело в том, что во время волны декоммунизации, которая прошла у нас где-то в 15-м, если не ошибаюсь, году, переименовали проспект Жукова. Большой такой проспект, это один из узлов, можно сказать, Харькова. Ему дали, что интересно, имя генерала Петра Григоренко, известного борца за права человека. И вот теперь, видите, настали такие времена, что, собственно говоря, мэр, ну, не мэр, точнее, требует, если уж говорить совсем правильно, то жители Харькова написали петицию, выставили ее на сайте городского совета о том, чтобы вернуть проспект, который сейчас носит имя генерала Григоренко, вновь имя маршала Советского Союза Георгия Жукова. Удивительно, что эта петиция набрала необходимое количество голосов для рассмотрения на сессии горсовета, а именно 5000, ну, даже больше 5000 набрала буквально за каких-то 2 дня. По-моему, даже за сутки эти 5000 были. Это удивительное явление. В Харькове ни одна петиция до того не набирала. Вот только вот это и одна еще за снос палатки, которая называется «Все для перемоги». Это майдановская такая палатка, стоит с 2014 года в самом центре Харькова на площади Свободы. Но это другой уже сюжет. И мэр Харькова, конечно же, поддержал обе эти петиции, сказал, что как руководитель города он сделает все, чтобы осуществить волю граждан. Но, видите, не все с этим согласны, и не только на словах. И вот в день, когда у нас в Харькове проходил съезд установчий украинскую мову, забыл как по-русски, съезд двух ген, как говорится, двух, как у нас говорят, двух мэров Харькова, Геннадия Кернса и Одессы, Геннадия Труханова, как раз повалили памятник Жукова. Ну вот вкратце такова история.
А на съезде на этом, я так понимаю, звучали всякие такие заявления, в общем, довольно забавные насчет покаяния и насчет прямых переговоров с Россией, то есть которые должны патриотов Украины сильно раздражать.
Вы знаете, вот вы хорошее слово употребили по отношению к ним забавное. Они могли бы казаться мрачными, действительно циничными, какими угодно, вот с таким вот оттенком именно, но учитывая, что их произнес Кернес, они кажутся в какой-то степени и забавными. Нет, они не теряют от этого, они становятся менее циничными, наверное, и даже хамскими в воюющей стране. Но тем не менее, понимаете, у Кернеса часто очень такой словесный понос, что называется, хотя вот в своих трудновыразимых, труднопроизносимых мыслях он действительно часто передает то, что считывает от своего электората, как говорится, ведь он всегда идет исключительно от него. Ну и насчет покаяния, он не произносил это четко в адрес России, он сказал вообще, что вот надо бы, дескать, покаяться, мол, мы ищем всегда какого-то внешнего врага, а вообще прямые переговоры с Россией – это то, что хотят жители. Ну и, пожалуйста, каждый хочет здесь услышать то, что хочет услышать, хотя, повторюсь, вот слышит это из уст мэра города, который находится в совсем рядом с Россией, как говорил Кушнарев когда-то, один из наших предыдущих губернаторов, до Белгорода 40 километров, так вот эту фразу и подобные слышать из уст мэра Харькова прифронтового города, это, конечно, действительно цинизм.
Спасибо большое. Филипп Дикань из Харькова был с нами на прямой связи по скайпу. Сейчас я к Борису Соколову обращусь. Борис Владимирович, ну вот действительно процесс декоммунизации в Украине начался после Майдана. И за это время многие названия изменились. Но, как я понимаю, вот здесь есть некоторое такое исключение из этого правила о том, что советские названия должны уйти, памятники советским деятелям должны уйти, поскольку есть, значит, памятники как борцам с нацистской оккупацией, они должны сохраняться. Как вы видите эту ситуацию? Вот, с одной стороны, какой-то человек, деятель коммунистического режима, а с другой стороны, он герой войны. Вот как с этим вообще быть? Да, он может быть и преступником с точки зрения современного закона, участником репрессий, смершевцем каким-нибудь и так далее.
Понимаете, ну, эта оговорка, она практически любого советского деятеля периода Великой Отечественной войны позволяет исключить из декоммунизации, в том числе тех, которые были даже осуждены. Но тот же Берия, член ГКО, представитель на Закавказском фронте, что он не вносил вклад в борьбу с нацизмом? Вносил. Что там Абакумов не вносил? Вносил. Да, собственно, практически Жданов не вносил, вносил, был членом военного совета Ленинградского фронта. Маленков не вносил, вносил, да, в общем, все политбюро, включая Сталина. Что Сталин не был верховным главнокомандующим и никакой роли не играл, тоже нельзя сказать. Понимаете, на самом деле здесь другое явление. И оно вполне понятное, оно, в общем, носит, я бы сказал, общемировой характер. Это преодоление имперского прошлого и уничтожение его символов. Это характерно для имперских, угу. Не обязательно. Ну, я не знаю, если мы возьмем бывшую Австро-Венгрию, наверное, довольно странно было бы видеть в Милане памятник фельдмаршалу Радецкому, да? Или там в Праге сейчас. Вот. То же самое, в принципе, и для Украины. Собственно, разница какая?
То есть мы видим процесс деколонизации, а не декоммунизации?
Деимпериализации, я бы сказал. Деимпериализации. Вот. Потому что, ну, термин колонии обычно к европейским империям не применяется. Но, в общем, мы все-таки не говорим, что там Чехия была колонией Австрии или там Словакия колонией Венгрии, да? Там, так сказать, все-таки имеется в виду империя.
Хотя Словакия была довольно в таком униженном положении.
Да, я знаю,
положении.
Но там сложно. Чехия, например, была более развита, чем Австрия. Там сложная была ситуация. Ну, в общем, термин колония просто обычно там не применяется. Колония – это что-то заморское или далекое. Или,
ну как, Сибирь.
Сибирь, Центральная Азия, Кавказ, да, это колония. А, так сказать, Белоруссия, условно говоря, не колония, Украина.
Хорошо, давайте к Виталию сейчас.
Я еще хотел сказать, что я осуждаю здесь что в этом сносе памятника? Что это сделано самоуправство, так сказать, самостийно.
То есть против закона.
Ну, с другой стороны, четкого закона, я так понимаю, и нету. И все зависит в значительной мере от воли местных властей. А поскольку Кернес – это власть, ну, при всем том, она пророссийская, ясно, что она такого постановления, пока Кернес у власти, принимать не будет.
Хорошо. Виталий Портников у нас из Киева на связи. Виталий, что вы скажете о этих событиях? С одной стороны, поведение мэра Харькова, с другой стороны, вот такая бурная народная или там активистская реакция со сносом этого памятника. Это что, вот страх реванша и попытки реванша или что-то другое?
Ну, я, во-первых, хотел бы, Михаил, уточнить некоторые вещи, потому что вы сейчас с Борисом обсуждаете коллизию, которая не существует. Ну, правовой точки зрения. Давайте. Тогда у нас есть четкий закон. Другое дело, что люди могут нарушать закон, но он существует. Согласно пункту первому, пункта четвертой статьи первой закона о декоммунизации, символикой коммунистического режима, является памятник элитам, которые занимали при коммунистическом режиме руководящие должности. То есть, когда речь идет, допустим, о памятнике солдату, неизвестному солдату, или какому-нибудь воину-освободителю Киева или Харькова, рядовому солдату, да? Речь не идет о том, что этот памятник должен быть демонтирован согласно закону о декоммунизации. Когда речь идет о человеке, который занимал должность министра обороны СССР, члена президиума ЦК КПСС, заместителя наркома обороны СССР, а маршал Георгий Жуков занимал все эти должности, то памятник этому лицу в Харькове подлежит сносу согласно пункту 6 статье 7 закона о декоммунизации. Просто речь шла, это незаконный памятник. Он там не имел никакого права находиться. Я согласен, что так уничтожать этот памятник – это самоуправство, но, в принципе, граждане, которые его уничтожили, ничего не нарушили. Они всего лишь разбили некую глыбу, которая там стояла в нарушении украинского законодательства. Никакой легальной роли там не играла в Харькове. Исключения, действительно, по закону о декоммунизации делаются для лиц, которые внесли большой вклад в научную и культурную сферы. Вот были люди, которые были, например, занимали какие-то должности при коммунистическом режиме, но были учеными или деятелями культуры. Но мы можем таких людей немало вспомнить. Да, это первый заместитель председателя Совета министров Украинской ССР, академик, знаменитый поэт Микола Бажан. Или первый заместитель председателя Совета министров Украинской ССР, поэт-академик Павло Печина. Вот памятники им не должны быть снесены, потому что это деятели культуры. Или там лица, которые уточнить. Руководили академией.
Подождите. Можно уточнить? Вот в Украине был такой известный политический деятель и писатель господин Винниченко. Он, конечно, был в разных политических партиях, но в том числе он успел побывать и заместителем председателя Совнаркома Украины и членом большевистской партии.
Никогда не был. Хотел бы уточнить, господин Винниченко действительно приезжал в Киев. Он вел переговоры о своем участии в руководстве Украинской ССР, о том, что он будет членом Политбюро и заместителем председателя Совета министров ССР. Но эти переговоры ничем не увенчались, и он уехал обратно в Париж. Никогда он в коммунистическую партию большевиков Украины не вступал, и никогда он никаких должностей в Украинской ССР не занимал. Но рискну предположить, что если бы в биографии господина Винниченко был бы подобный эпизод, то он бы мог сохранить свою улицу или памятник в Киеве как деятель украинской культуры. Но у него нет такого эпизода в биографии. Поэтому закон абсолютно четкий. Господин Кернес его просто нарушает. Ну, вот это тот случай, когда просто люди нарушают законодательство. Кстати говоря, петиция о возвращении проспекта, который носит сейчас имя генерала Петра Григоренко, возвратить ему имя маршала Жукова, она тоже невозможна с точки зрения закона. Закон не предусматривает возможности возвращения уже переименованным улицам и проспектам имен деятелям коммунистического режима. Механизма, который позволил бы назвать какую-то новую улицу в Харькове именем маршала Георгия Жукова, тоже не существует. Поэтому это все можно сделать только с прямым нарушением действующего законодательства. Тут мы сейчас не обсуждаем даже личность маршала Георгия Жукова, как вы понимаете. Мы с вами обсуждаем исключительно статьи закона. Зачем это Геннадий Кернес делает? Я думаю, что это речь идет действительно о нескольких вещах. Первое – это его политическая активность. Они действительно создают партию мэров, они хотят войти в парламент, они рассчитывают провести в парламент определенное количество своих мажоритарников, они хотели бы, и Геннадий Кернес этого не скрывает, стать важными и незаменимыми партнерами новой украинской власти. По крайней мере, на уровне местного самоуправления. Вот и вся идея. И, естественно, в этой ситуации Геннадий Кернес хочет показать свою политическую позицию, которая всегда была такой, она никогда не была другой. И я бы хотел напомнить, что это не просто его личная позиция. После Майдана 2014 года, который, по большому счету, должен был бы стать концом политической карьеры господина Кернеса и других украинских политических деятелей, ему подобных, жители Харькова проголосовали за господина Кернеса, как за мэра Харькова. И это еще и говорит не только о качестве самого господина Кернеса, но и о качестве украинского населения, живущего в этом прекрасном городе.
Виталий, я очень рад, что вы нам дали справочку о Кернесе, а я все-таки дам справочку о Винниченко. Винниченко принял их, то есть большевиков, в 2020 году предложение, вступил в РКПБ, заняв пост заместителя председательства в наркома украинского Социалистической Советской Республики с портфелем Наркома иностранных дел и кооптации в члены ЦК Коммунистической партии большевиков Украины. Однако, поскольку его так его и не ввели в состав Политбюро, отказался от участия в работе правительства и в середине сентября 2020 года выехал в Москву, откуда повторно эмигрировал, хотя и сдавал в Вене потом журнал коммунистической направленности. Так что все-таки я точнее, а не вы, извините. А теперь...
Вопрос, да, как давайте. Раз к Виталию. А Что касается, допустим, других советских маршалов, генералов, ну там какой-нибудь Малиновский, Ватутин, они тоже все подлежат переименованию или нет? Или кто принадлежит, кто подлежит, а кто нет? Какая там все-таки формулировка-то точная?
Виталий, вы нас слышите?
Я ее прочел. Да, но... слышу. Во-первых, еще раз повторяю вам. Винниченко не вступал в РКПБ. Это мифология. Я не знаю, откуда вы эту мифологию берете. Ну, он действительно приезжал и проводил эти консультации, но он никогда не был членом РКПБ.
И членом правительства это... не был.
И членом правительства никогда не был. Не было, не существует такого... Нет, такого указа не существует. Ну, как... Он получил такое предложение, но не принял его и уехал действительно из Харькова в Москву и за границу. Предложение было сделано. Оно не было принято. Ну, указов о назначении Винниченко никогда не было подписано. Информация такого рода никогда не обнародовалась.
Давайте опровергать существующую литературу, в том числе украинских историков. Ну хорошо, это не принципиальный вопрос по фигуре Винниченко. Давайте мы все-таки к ситуации с декоммунизацией. Вот, Виталий, как вы оцените этот процесс? Он успешно прошел? Он популярен? Или вот на востоке Украины, там, где Харьков и Кернес, можно разыгрывать вот такую партию. Тем более, что вот у меня есть здесь выступление пресс-секретаря президента Украины, которая назвала снос памятника Жукову, видимо, не по собственной инициативе, следствием непродуманной гуманитарной политики, которая продолжалась последние несколько лет. Вот, и, кстати говоря, она указывает по поводу Жукова, что, по ее мнению, а может быть, по мнению ее начальника, уж я не знаю, все-таки и памятник Жукова, и переулок Жукова, они должны являться исключениями из вот этого антикоммунистического правила. Так что, видите, трактовки закона в разных пунктах, они разные, оказывается.
Смотрите, у пресс-секретаря может быть любая позиция, у президента Зеленского может быть любая позиция, у меня может быть позиция, у вас может быть позиция. Закон гласит то, что он гласит. Лица, которые занимали руководящие должности при коммунистическом режиме, за исключением лиц, которые были представителями культуры и науки, не могут иметь память.
Про борцов с нацизмом. Они не противоречат друг другу?
В том числе и борцы с нацизмом, которые занимали руководящие должности при коммунистическом режиме. Там нет никаких разночтений. Не имеет никакого значения, что говорит пресс-секретарь Зеленского. Там Зеленский или Кернес.
Ну, в общем, я вижу, что вот у пресс-секретаря президента Украины, который выступает, я так понимаю, по поручению президента Украины, а не по собственному желанию. Если было по собственному желанию, она бы, наверное, была уволена, да, Юлия Мендель?
Не знаю, подождите, ее назначили сегодня первый день. И вот она первый выступает. День работает.
Так, ну что, если
выступает, человек... потому что первый день работает.
И дает свою трактовку закона, а вы даете свою. Значит, у вас там
не
что-то не так.
Нет, не существует никакой трактовки закона. Есть четкая статья. Статьи могут нарушать чиновники.
Статья про нацизм, она противоречит.
Противоречит.
Всех, кто в 41-45 занимал посты, мы легко назовем борцами с нацизмом, и они таковыми были. И Берия, и Жданов, и Сталин.
Если борец с нацизмом занимал руководящие должности при коммунистическом режиме, да, он подпадает по закону по коммунизации. Ну что у вас с вами такое?
А Юлия Мендель считает, что не подпадает. Вот как это объяснить?
Не имеет никакого значения. Значит, она его не читала, Миша. Ну, я читала, она не читала. Есть четкий комментарий Украинского института национальной памяти, который четко говорит, кто подпадает, кто не подпадает. На этот закон опирались местные органы власти. Именно поэтому проспект маршала Жукова был переименован. Он же был переименован в Харькове, Миша. Если бы он тут не подпадал под закон, чего бы его переименовывали?
А переулок остался?
Переулок остался, потому что его как бы не заметили.
Ну вот видите, как интересно. Переулок можно не заметить, а проспект надо переименовать. Ну вот я хотел еще спросить все-таки, как вы оцениваете российскую реакцию? Там уже некоторые товарищи-то высказались. Не получает ли Украина вот очередной такую возможность со стороны путинской власти, там вот Володин выступал, выглядеть на мировой арене опять как борец, так сказать, с борцами с нацизмом?
Солидаризуюсь с позицией президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего эту российскую реакцию вмешательством в дела наших стран.
Ну что ж, это неплохо, действительно. С одной стороны, вмешательство во внутренние дела вашей страны. А если вмешаются во внутренние дела вашей страны какие-нибудь другие страны, им не понравится попытка, как говорят, ревизии итогов Второй мировой войны?
Так сегодня было. Сегодня послы Израиля и Польши выступили совместным заявлением относительно открытия памяти Роману Шушкевичу и Ивана Франковского. На это их право не написали, это заявление. Мэр Ивана Франковского возмутил по поводу принятия ими этого документа. Ну хорошо, так это работает сейчас. В чем проблема?
Ну то есть все-таки это проблемно получается. Скажите, а на ваш взгляд, вот в Украине все-таки достаточно сторонников той линии или той версии, что освобождение Красной Армии было лучше нацизма или там совершенно невероятного появления какой-то державы Степана Бандеры, например?
Да я не хотел бы обсуждать историю сослагательным эффектом. История называется так, как она называется.
Но политически-то этот вопрос используется вот сейчас, судя по тому, что мы видим в предвыборной кампании, нет?
Ну, я бы не сказал. Судя по социологии, такого рода вопрос интересует не больше 1% жителей нашей страны, чтобы использовать предвыборную кампанию.
То есть их все-таки больше волнуют современные вопросы. Как
их
жить?
Их большинство людей, вполне населения страны, волнует то, что продолжается. Примерно такое же количество, что там до 70% волнует высокие тарифы. И еще где-то 30-40% населения волнует коррупция. Все остальное волнует от 10%. В том числе проблемы языка, исторической памяти и прочее. Так что это вообще не тема предвыборной кампании.
А что тема предвыборной кампании? Уж тогда уточним.
Не знаю, пусть она сначала начнется, она же как-то еще не началась по парламентской предвыборной кампании. Узнаем, что будет.
Слушайте, если люди проводят съезды вот такие вот, да, после которых бурная реакция или во время, и всякие такие акционерные действия, это значит, что кампания уже стартовала все-таки?
Но идеологического наполненности ее я не вижу особо. По крайней мере, отлично от того, что было во время президентской предвыборной кампании.
Хорошо, я думаю, что мы здесь немножечко сделаем такую паузу и с Виталием в разговоре, и с Борисом Соколовым теперь поговорим на исторические темы. Все-таки сама фигура маршала Георгия Жукова. Вот в Украине, значит, сформировалось определенное мнение. Да? Есть люди, которые хотят снести памятник, и, собственно, они его и снесли. Вот. Есть люди, которые хотят, чтобы проспекту это имя вернулось, и памятник стоял. А что мы можем сказать о самом этом персонаже? Ну вот, скажем, кем был бы комполка Жуков, если бы не репрессии 1937 года? Он же всем обязан сталинскому, в общем, вот этому большому террору, получается?
Нет, ну если бы не сталинский террор, он бы вряд ли поднялся к концу войны выше, там, наверное, командира корпуса. Просто потому, что все места были бы заняты. Ну, хотя, может, и сделал бы какую-то карьеру. В конце концов, Эйзенхауэр встретил Вторую мировую войну подполковником, кончил пятизвездочным генералом. То есть, такие карьеры тоже возможны, хотя в Америке, как вы знаете, никаких репрессий не было. Вот. Ну, я думаю, что реально бы, наверное, где-нибудь не выше командира корпуса было, если бы не было репрессий. Даже я не говорю, что лучше или хуже были те командиры, которые ему освободили место из-за репрессий, а просто, так сказать, ну, естественный такой ход смены армейской элиты, он бы не был таким быстрым.
Если мы посмотрим на биографию Георгия Жукова, вот ключевой момент, когда судьба его меняется, что это? Это Хокинг-Гол, своего рода Тулон такого русского Бонапарта?
Ну, в принципе, да. То есть, если бы он не выступил удачно на Халхин-Голе, ну, как его предшественник Фекленко, например, ну, кто его сейчас помнит, да? Ну, тоже он где-то командиром корпуса, по-моему, войну закончил, что-то.
Если бы жив остался.
Нет, Фекленко остался жив. Он воевал там, по-моему. Ну, неважно. Я к тому, что вот Жуков удачно выступил. И дальше пошла его карьера. Штерн тоже вроде как удачно выступил при Халхин-Голе, тоже получил героя Советского Союза, но затем он провалился в Финляндии и пошел под уклон его карьеры. Дальше его бросили, считая штрафное ПВО, а дальше вот этот знаменитый полет Юнкерса на Красную площадь, ну, после этого уже...
Это когда полет Юнкерса был?
Май 41-го года. После этого пошло так называемое дело авиаторов, то есть сняли руководство авиации,
руководство... Это рычагов,
Локтионов? Да, рычагов всех. в том числе и бывших.
Все они были расстреляны где-то в 1941 году.
Ну, большинство нет, но Мерецкого не расстреляли, там, этого Ванникова не расстреляли. Вот. Ну, большинство расстреляли, да, в 1941 в октябре. А дело в том, что тут, конечно, везение, потому что если бы Жукова отправили на финскую войну, боюсь, что он бы выступил немногим удачнее того же Штерна, а карьера бы ему тогда закатилась. Ну, в общем-то, у Сталина, похоже, была идея его расстрелять, если верить предсмертным письмам товарища Берии, уже из застенков. Он писал, что, вот, значит, помните, как тогда товарищ Сталин хотел очень плохо поступить с товарищем Жуковым, а вот мы, и ты там, Анастас, и ты там, Вячеслав, мы все, значит, ему сказали, что не надо Жукова расстреливать, надо его назначить командующим резервным фронтом, спасли героя войны. Вот бы и сейчас с товарищем так поступить.
Да, там все они ходили по такой...
Анастас, кстати, вспоминал, что когда там где-то в июле Сталин ворвался в Генштаб, ну там не очень понятно по датам, и стал на Жукова кричать, Жуков, значит, разрыдался. Вот, может быть, это и был тот эпизод, когда у Сталина была идея его расстрелять, а товарищи из Политбюро как бы сказали, что вот расстреляли Павлова, а что лучше стало. Ну, то есть здесь, конечно, есть элемент везения, но не надо все связывать с одним везением. У Жукова были определенные качества, которые Сталин ценил и которые использовал. Это, так сказать, решительность, быстрота реакции, готовность не считаться с жертвами. Вот. Ну, наверное, умение концентрировать свои силы на каком-то участке фронта. И вот Сталин его выдвигал, и в конце концов он стал вторым человеком в Красной Армии, считай, после Сталина стал заместителем Верховного Главнокомандующего. И он всегда возглавлял или координировал действия на решающих фронтах в тот момент.
Давайте мы теперь Алексея Исаева, военного историка, тоже подключим, он с нами по телефону. Алексей, добрый вечер. Что вы скажете о той карьере, которую сделал Георгий Жуков перед войной, став начальником генштаба перед началом войны и, собственно, по всей видимости, неся, так сказать, ответственность за провал 22 июня 1941 года?
Очень добрый вечер. Очень точно сказали про Тулон. Вот Фолхенгол был Тулоном красного комдива. Он показал себя как талантливый начальник, точно так же, как Наполеон себя показал в 93-м году. И карьера пошла в гору, и всегда война двигает тех людей, которые что-то способны делать, которые не только там умеют, так сказать, на паркете маневрировать. И Жуков был как раз тем человеком, который умел маневрировать не только на паркете. Что касается 1941 года, то это, что называется, катастрофа, связанная с объективными причинами. Я считаю, что во Франции в 1940 году что, были репрессии, и где эта Франция? Поэтому то, что мы получили удар очень самый мощный на тот момент в мире военной машины и сумели не сломаться, это как раз-таки в том числе заслуга Жукова. И заслуга Жукова в битве за Москву, что он сумел переиграть своих противников. И в дальнейшем он стабильно показывал высочайший результат, в том числе, например, в оперативной маскировке. И поэтому он, да, стал вторым человеком, поэтому убрали с берлинского направления Рокоссовского, поставили Жукова, потому что знали, что он со сложной задачей справится на 5 баллов. Он с ней справился.
Хорошо, я Борису Соколову тоже дам слово. Вот о высочайших результатах маршала Жукова. Довольно много сейчас споров, в частности, вот этот Ржевский год, наступление под руководством Жукова в качестве представителя ставки. Общие потери, кажется, больше миллиона человек санитарные.
Я хочу начать с Халхин-Гола. В общем, у нас это дело не акцентируют, но ведь советские потери во время этого сражения были равны японским. На самом деле.
Но результат зато.
Результат был. А в Отечественную войну, ну там, где воевал Жуков, советские потери, ну, собственно, они на всех фронтах не были равны немецким, они их очень значительно превосходили. Но по-другому, с другой стороны, не воевал ни один из маршалов. В общем, никто не мог воевать иначе. А что Рокоссовского убрали с берлинского направления? Ну, Рокоссовский все-таки был поляк и должен был считаться поляком, как бы, поскольку ему уже, ну, считалось, что он будет дислоцироваться на территории Польши, его войска. И с этой точки зрения, ну, было очень неудобно, чтобы поляк командовал войсками, которые берут Берлин.
А то, что Жукова, впрочем, как и некоторых других, там, называют и мясником, и вот сожгли в огне русский народ и Россию, как считал Виктор Астафьев, есть в этом правда?
Ну, она есть, то есть, может быть, он был более беспощаден, но есть его приказы, они опубликованы, о расстреле семей, например, дезертиров. Там есть приказ, продиктованный просто Сталином, о расстреле тех советских граждан, которые там попытаются, ну, выйти через линию фронта под Ленинградом. Вот. Ну, с другой стороны, в принципе, он, конечно, понес наибольшие потери, потому что командовал наиболее многочисленными фронтами. Вот. Ну, принципиально он не так сильно отличался от других маршалов. Ну, например, тот же маршал Конев, он, значит, в дальнейшем после войны говорил, что его фронт под Берлином во время берлинской операции потерял 120 тысяч убитыми. Ну, в общем, пропорционально к численности, как там ни считай, у него получится тогда большие потери относительно, чем у Жукова.
Но тут идет спор, знаете ли, да, был ли штурм Берлина вообще необходим ради политического так успеха?
Нет, я вам скажу, что Берлин свободно могла взять американская армия. Это, в общем, было без проблем. 9-я армия как раз и стремилась это сделать. Они удержали плацдарм за Эльбой, собирались перебрасывать туда танковые дивизии и идти на Берлин. В общем, за два дня рассчитывали дойти и взять Берлин, если у немцев не будет мобильных резервов. У немцев мобильных резервов не было. Даже там противотанковый полк их стоял восточнее Берлина. Вот. И никаких укреплений с запада не было. Но был стоп-приказ Трумэна, потому что он счел, что политически не надо огорчать Сталина, сказать, брать Берлин. Вот. Поэтому американцы остановились, ну и советские войска.
Жуков с Коневым положили 300 тысяч человек.
Ну, где-то, да, там от 300 до 370, как оценивать по-разному. Убитых, я подчеркиваю. Там, если по польским дивизиям 316, если брать Коневскую вот эту оценку 120 тысяч погибших, тогда
на
там получается...
Фронте.
На его фронте, естественно. Тогда там 360, по-моему, получается. Но если брать вот от грифа секретности снять и вводить коэффициент по отношению к их цифрам, вот так получится. Ну, в любом случае, этих жертв могло бы не быть. Так же, как и могло быть не жертв, могло не быть жертв чехословацкого восстания вот этого в Праге. Ну, потому что войска Паттона там стояли
под подозрением, да.
На Эльбе, и, в общем, они бы свободно, конечно, могли взять Прагу, и немцы бы им с удовольствием сдались. Вот, ну, опять-таки...
Политика помешала.
Ну, она привела к новым, к лишним жертвам, в общем, и
да,
со всех
Алексея
сторон.
Я Алексея Исаева хочу спросить, а вы считаете, что Жуков был одним из самых беспощадных сталинских маршалов, который, в общем, солдат не щадил и потери не считал?
У меня придерживаюсь ровно противоположной точки зрения, потому что известны приказы Жукова о том, чтобы беречь личный состав и выволочки командармам, что если вы будете продолжать в том же духе, не беречь там личный состав, то вы на своем месте не усидите. По Берлину 300 тысяч – это общие потери.
Это именно убитыми. Я же тоже, так сказать, не идиот. Я, простите, гриф секретности снят, знаю, что это фальсификация.
Мы с вами на передаче выступали, где я вам сказал, идите в архив проверять, вы пошли проверять.
Не-не, ну, давайте, так сказать, в более культурном стиле. Алексей, вы продолжите тогда, мы можете подискутировать потом еще на какой-нибудь специальной передаче. Так все-таки относительно беспощадности. Но он выделяется в ряду других маршалов или нет?
выделяется в ряду низкими потерями. Если смотреть относительно численности фронта потери, и смотреть в процентном отношении, они у него стабильно ниже, чем у других военачальников, у Конева, у Малиновского. Поэтому ему доверяли фронт численностью 1 000 000 человек, знали, что он этим фронтом сможет ворочать и понесет умеренные потери, потому что он профессионал реально высочайшего класса. Он придумал вещи, нетривиальные.
У Малиновского и Толбухина не могло быть потерь больше, чем у Жукова, потому что они сражались в значительной мере против румын и венгров, против которых они несли значительно меньшие потери. Это первое.
Под Балатоном, если не знаете.
Что? Под Балатоном я знаю, там большие потери. Но я с Кишиневской, например, небольшие.
Потери, ого-го, извините.
Это вы берете, извините, книжку Кривошеева и компании, но там эти потери занижены в части безвозвратных очень значительно, и там вообще нельзя сравнивать.
Синяя номер 8 советских фронтов. Я вижу, что она с книжкой Кривошеева нормально стыкуется. Кривошеев
правильно, потому что он брал донесения фронтов, естественно, она стыкуется. А насколько донесения фронтов соответствуют реальности, это другой вопрос.
Вот это методологический вопрос. А все-таки о Ржевской битве-то там 500 000 реально так расположено Жуковым, разве нет?
Ну, я посчитал там, по просьбам трудящихся, 400 000 убитых за весь период там больше года. Реально год 4 месяца.
По моим оценкам, больше 1 000 000.
Погибших.
Погибших, естественно. Ну, я говорю, мы оперируем разными рядами цифр, и вообще говоря...
Вы никакими рядами не оперируете. Вы свои данные берете с потолка.
Почитайте мои расчеты. Я никогда не беру это с потолка.
Так,
там
коллеги,
есть конкретные расчеты. Если вам лень их читать, читайте.
Не будем
по крайней мере, не говорите то, что не знаете.
В обвинительном тоне, Алексей, разговаривать. Мы же вежливо говорим. А я, чтобы вы немножко, немножко остыли, я Виталию Портникову хочу дать слово. Виталий, вот я хотел вас спросить. В данном случае вы слушаете разговор как бы со стороны этот. О Жукове, о потерях. Ну, с моей точки зрения, все-таки Жуков выделяется в ряду советских полководцев действительно беспощадностью и достаточно высоким уровнем потерь. Ну, плюс, если мы возьмем прошлое, то, что было после Второй мировой войны, например, ядерные испытания с участием, так сказать, контингента советских солдат, в общем, это в плюс как бы не идет. И вот у вас есть объяснение, почему... А именно этот человек, этот персонаж становится такой культовой фигурой современной гражданской религии в России, так сказать, вот такого вот культа победы, который сейчас частично насаждается, а частично сам произрастает здесь.
Конечно, есть объяснение. Это объяснение вы все прекрасно знаете. В 1956 году на 20-м съезде КПСС. Первый секретарь КПСС Никита Сергеевич выступил с докладом его последствий. После этого возникла идея, каким образом сохранить культ победы во Второй мировой войне и роль коммунистической партии во Второй мировой войне, и роль советских людей во Второй мировой войне, если в деятельности Иосифа Виссарионовича Сталина, как тогда формулировалось, имелась такая очевидная отрицательная сторона. На первую роль в этом новом мифе победы вышел тогдашний член президиума КПСС и министр обороны СССР Георгий Константинович Жуков, который к тому же поддержал Никиту Сергеевича Хрущева в его противостоянии и с Лаврентием Павловичем Берия, как было указано, и затем с антипартийной группой в 1957 году. И именно Георгий Константинович был конструктором этого своего нового культа, как культа, если угодно, первого маршала. Вот его сравнивали с Наполеоном, это очень правильное сравнение. Наполеон был первый консул, Георгий Константинович в 1957 году после своего назначения министром обороны СССР, после своего введения в президиум, как это, стал первым маршалом, о котором говорили как о маршале победы, потому что о Сталине так уже больше как о генералиссимусе победы не говорили, готовились к его выносу тела из мавзолея, которое произошло на 22-м съезде КПСС в 1961 году. Но Никита Сергеевич Хрущев удалил Георгия Константиновича Жукова из президиума ЦК КПСС, опасаясь его возрастающей роли в партийных и военных кругах. Эта идея первого маршала победы была на долгое время забыта, закрыта, при активном участии даже наследников Никиты Сергеевича Хрущева, потому что Леонид Ильич Брежнев очень хотел сам быть первым маршалом победы. Однако в годы перестройки, когда, с одной стороны, миф о победе стал главным государством, образующим мифом Советского Союза, ввиду того, что Октябрь уступил вообще место историческому мифу. А миф был необходим государству. Вновь вернулись к личности Георгия Константиновича Жукова, который все же был первым заместителем Верховного Главнокомандующего во время Второй мировой войны. А Сталина, конечно, было как-то неудобно в этой ситуации возвращать на пьедестал. Перестройка, гласность, демократия, все такое. Интересна еще одна очень важная вещь. Вот я не знаю, замечаете ли, что сегодня, в общем-то, современная Россия не нуждается в мифе о 1 марта, потому что все больше и больше количество России относится к Иосифу Виссарионовичу Сталину. И я думаю, что если ситуация будет развиваться таким образом, то через 3-4 года можно будет уже с полной ясностью говорить в разрезе мифа о победе в Великой Отечественной войне именно о роли Иосифа Виссарионовича Сталина, а Георгий Константинович Жуков вернется в когорту славных сталинских маршалов. И будет там равным с Александром Михайловичем Василевским, с Константиновичем Рокоссовским, с Федором Ивановичем Толбухиным, с Родионом Яковлевичем Малиновским и другими военачальниками Второй мировой войны. А вот в Украине происходит противоположный процесс. Мы возвращаемся в Харьков. Потому что фигура Иосифа Виссарионовича Сталина, ввиду очевидного участия Иосифа Виссарионовича Сталина в уничтожении украинского народа в 30-е годы, в годы Голодомора, ну никак не ложится в советский украинский миф, адептами которого является господин Стерность и многие жители Украины, которые так и не стали украинцами, но остаются советскими людьми. Таких людей миллионы, но Сталина они не любят. И вот таким образом этим людям необходим вот этот вот ранний постсоветский миф о первом маршале, созданный Георгием Константиновичем Жуковым, реанимированный Михаилом Сергеевичем Горбачевым и наполненный содержанием Владимиром Владимировичем Путиным. Вот там вся история. Поэтому это не история про войну и не про историю, и про победу. Это история про мифологию.
Да, я бы, правда, сказал вот что, что похоже, действительно, Сталин-то возвращается отчасти, да, но, с другой стороны, полностью его, так сказать, возводить на старый пьедестал вряд ли рискнут, поскольку существует Владимир Владимирович Путин, который выглядит фактически сейчас, если не как победитель во Второй мировой войне, то как наследник победителей, да, усыновленный вот этими маршалами, героями.
Ну да, я должен сказать, что все-таки в России, кстати сказать, даже при Путине, роль Жукова, она стала меньше, чем была при Ельцине.
Ну, памятник если при Ельцине поставили.
Да. Сейчас, в общем, его реже упоминают, и он действительно скорее один вот из там десятка маршалов, которые, так сказать, в войне. Ну, мне, кстати, интересно, на Украине, например, как относятся к украинским маршалам, там, к тому же Малиновскому, Еременко?
Виталий, как там с украинскими маршалами?
Ой.
Да, у нас звук у нас пропал.
Нет украинского маршала Тимошенко. Я как нет польского маршала Рокоссовского, так нет украинского маршала Тимошенко или Еременко. Есть какие-то люди, которыми Украина гордится, потому что они были участниками Второй мировой войны. Это не маршал. Это, например, летчик Алексей Покрышкин, летчик Иван Кожедуб, летчик Амедхан Султан. Вот у меня под домом сейчас висит плакат с изображением дважды героя Советского Союза, летчика-истребителя Амедхан Султана. Вот к этим людям, которые были участниками войны, знаете, там вот летчиками, солдатами, основоводителями Киева рядовыми отношениями, как к своим. А маршалы, они московские маршалы, вне зависимости от них этнического происхождения. О них никто уже и не помнит. А потом, мне кажется, Родион Яковлевич Малиновский с Борисом был караимом.
Нет, они он украинцы. Был не караимом, он наполовину был русским, а наполовину был украинцем. А русским он был, кстати, он был незаконнорожденным сыном полицмейстера Одессы Якова Ивановича Бунина.
Вот какие
тоже
интересные сюжеты.
Кстати, личность. Да.
Вообще, мне кажется, что это может быть неплохо, то, о чем говорил Виталий Портников, чтобы память возвращалась вот на этом самом низовом уровне, не только на уровне, так сказать, там, маршалов, героев и так далее, но и на уровне вот обычного солдата, который был, как это говорится, переменным составом, да, когда в каком-нибудь батальоне перемалывалось 90%, так сказать, вот солдат и младших офицеров, а оставался только штаб, и приходило новое и новое пополнение, но кто выжил, тому повезло, скорее всего, через ранение. Алексей, что вы на эту тему скажете?
Насчет маршалов или переменного состава?
Насчет на памяти, рядовых. Прежде всего, о героях на уровне ниже маршала.
А почему вы считаете, что маршалы достойны памяти? Это те люди, которые, что называют, как маршалы Даву. Вот если мы продолжим аналогии с наполеоновской эпохи. Мюрат, Даву. Почему о них надо помнить? А Семен Константинович Тимошенко, который тащил на себе там 41-й год, и достаточно неприятные события, почему про него помнить не надо? Почему надо, что называется, запомогивать памятник Ватутину? Надо Жуков. Да Жуков очень много сделал для того, чтобы Харьков взяли бодро и хорошо, без всяких, так сказать, сносов города под основание. Его грамотно обошли, и немцы от него просто ушли под угрозой окружения. Жуков персонально ответственен за то, что Харьков в августе 43-го года освободили достаточно бодро и быстро. Почему его нельзя помнить?
Ну, часто память о, так сказать, о маршалах и генералах заслоняет память о обычном солдате. Нет?
Это персональная память, которая у нас есть в виде акции «Бессмертный полк». И у нас помнят солдат, которых, да, было миллионы. 3-4 миллиона прошло через армию. И они помнят в городах и весях. Это хорошо и правильно.
Я скажу, что помнить надо солдат. Это святое дело. «Бессмертный полк» меня коробит вот этим шествием с портретами. То есть вот мне, простите, идея, что я с портретом своего предка буду ходить по улице, но она кажется совершенно нелепой и невозможной. Наверное, есть люди, которые считают это вполне нормальным.
Там есть люди, которые и ордена, и медали своих предков надевают зачем-то в это
нашествие. Такое тоже бывает, да.
Это очень странно, конечно, выглядит. Но у нас подошло время для опроса, собственно, и мы его провели сегодня недалеко от памятника Георгию Жукову, собственно. А вообще люди-то знают о том, кто это такой, кому памятник.
Кому за какие заслуги поставлен памятник?
Маршалу Жукову за заслуги в Великой Отечественной войне.
Ну это же Жуков. Это же наш военачальник, общеизвестный. Благодаря ему мы победили в Великой Отечественной войне. Странный вообще вопрос. Дружище, я взрослый, я помню. Спрашивайте молодежь, наверное, им это больше нужно и полезно, им все вот это вот объяснить.
Памятник маршалу Жукову поставлен за...
Даже, честно говоря, не знаю. Я только пришла и только приехала в Москву. Поэтому не представляю.
Жуков? Грубо говоря, он и есть маршал, который выиграл войну. Он захватил Берлин. Он принял парад победы.
Да, маршалу Жукову, помогайте мне. Исторический опрос.
Полководцу Жукову. За победу в Великой Отечественной войне.
Здесь Жукову, по-моему, памятник, да, поставлен. Он поставлен, видимо, за Москву, за битву под Москвой. Ну, это я не знаю, за что, но это точно Жукову памятник.
Я не шарю.
Маршалу Жукову. Честно говоря, я изучала эту историю давно, и поэтому...
Это памятник Жукову за то, что он был маршалом и участвовал во Второй мировой войне. Очень большой ценой. Многие операции проводились военные без учета потерь, скажем так. С моей точки зрения, по этим документам, которые, в принципе, сейчас вполне себе доступны.
Мы спросили на сайте немножко по-другому, что вы помните о Георгии Жукове, и предложили 4 варианта ответа. Вот то, что маршал Победы взял Берлин, это 52%. Опрошенных, там у нас около 2000 человек проголосовало. Насчет Ржева и потерь в 500 000 – 31%. Арестовал Лаврентия Берия – 10%. И 7% – это по поводу начальника генштаба в 41-м году. Вот как выбирают люди на сайте, более, конечно, видимо, знакомые с историей лучше, чем вот молодежь, которая там около памятника не могла простые вещи вспомнить. Я, кстати, хотел бы все-таки, Борис, вот об этом пункте, который у нас 10% набрал. Ну вот подвиг настоящего маршала Жукова. Арестовал Лаврентия Берия. Курс страны изменился. Вот. Кстати говоря, потом помог Хрущеву так называемую антипартийную группу сдержать.
Это все-таки... судя по всему, большое преувеличение, когда говорится, что Жуков арестовал Берию. Потому что, строго говоря, там большую роль играли, допустим, тот же Булганин, в какой-то мере Москаленко и Там, в общем, нельзя сказать, что это один маршал.
Ну, не
маршал.
Один, конечно, но в компании
вот, он участвовал в этом аресте, скажем так. Ну, там было много кто, включая, допустим, будущего генсека Брежнева. Uh-huh. Вот. Так что здесь, в общем, на одного Жукова трудно судить. Но я согласен, что вот был такой короткий период, когда Жуков выдвигался как первый маршал, это вот когда 53-57 год. А потом он был забыт во многом при Хрущеве, а при Брежневе так умеренно поминался, поскольку действительно надо было Леонида Ильича маршалом сделать.
Хорошо. Алексей, что вы скажете о молодежи и историческом образовании? Все-таки не очень знают войну, хотя вот вы 10 книг написали, а вот, наверное, мало кто прочитал из молодых людей.
Ну как? Не, на самом деле ко мне на встречу регулярно приходят молодые люди, там, на цифровую историю такие мероприятия, на YouTube опять смотрят, там, как говорится, сотнями тысяч просмотров. Но я, честно говоря, поражен, я ожидал худшего результата. То есть Георгия Константиновича помнят, я считаю, вполне правильно, заслуженно помнят. Про удивил, опять же, что про участие в аресте Берии настолько хорошо помнят. И здесь я хотел бы сказать, что Георгий Константинович был тем человеком, который инициировал процесс выяснения процесса репрессий. То есть что происходило в репрессии, кто писал донос, почему людей арестовывали. И, кстати, одна из причин того, что он попал в опалу, это именно в этом, что он начал задавать неудобные вопросы, будучи человеком прямым, искренним. И он начал задавать вопросы, почему этих арестовали, почему этих. Давайте разбираться. Мы боремся со сталинизмом, окей, давайте бороться до конца. И вот это тоже характеристика Георгия Константиновича как человека.
Ну, кстати говоря, и по поводу пленных он поставил вопрос.
Он поставил вопрос о реабилитации пленных, все правильно. Он пытался выявить доносчиков. Ну, вот с генералом Галицким он добился, чтобы его в генерал-лейтенанты разжаловали. Но я бы все-таки не связывал его опалу с этим стремлением. Там была конкретная подготовка военного переворота по сталинским меркам. Их бы, конечно, расстреляли. По меркам демократических стран, там, в общем, прямых улик не было, еще, так сказать, была подготовка, их бы просто отправили в отставку, как и сделал Хрущев. Но именно причина была в этом, в подготовке переворота.
То есть вы все-таки верите, что Жуков думал взять всю власть в стране?
Ну, видите ли, когда Жуков предлагает Хрущеву, вот, Никита, значит, у нас довольно много войск и в составе КГБ, и в составе внутренних войск, давай сделаем их, как говорится, армейских маршалов и генералов, их команды. Вот, в частности, на пост министра внутренних дел предлагал Конева. Ну, там не сказал Хрущев, кого на пост КГБ, скорее всего, Штеменко. Вот. И создал вот эту так называемую пресловутую школу диверсантов в Тамбове. То есть он ее не создал. Он так предполагал ее создать, она должна была функционировать с января 1958 года. Но просто когда он поехал в турне по Балканам, который, кстати, сам инициировал, начальник этой школы, господин Мамсуров, пошел к господину Малиновскому, ну, который, да, замещал. Здесь, дальше здесь они пошли к Хрущеву, и после этого было решено его убирать. Да. Вот, собственно, вся история.
Последнее к Виталию Портникову. Виталий, так все-таки в имперской столице памятник Жукову будет стоять вечно, а в бывшей столицах бывшей колонии, видимо, эти памятники исчезнут?
Я думаю, что исчезнут. Тут, когда мы говорим об исторической роли, мы же должны понимать. Одно дело, когда человек остается в учебнике истории, другое дело, когда он остается на улице в виде памяти. Я как раз за то, чтобы о исторических действиях маршала Ставецки в Украине изучали во время лекций. В школах, в институтах, в университетах давали разные оценки. Вот дискутировали, как мы здесь дискутируем. А на украинских улицах и площадях должны быть украинские герои. Вот и все. Тут все очень простой подход.
Спасибо. Виталий Портников, Алексей Исаев, Борис Соколов дискутировали сегодня, вел передачу Михаил Соколов.
новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.